говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске продолжается манифестация белорусской оппозиции. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского. В Азербайджане от птичьего гриппа скончались 5 человек. В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент Радио Свобода, в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Площадь окружена значительными силами милиции. В течение дня и вечера были задержаны десятки сторонников оппозиции. Среди них лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Был задержан также депутат парламента Польши Ярослав Ягала. Его отпустили с условием немедленно покинуть Белоруссию. А в Варшаве акция солидарности с демократическими силами Белоруссии проходит параллельно с протестами оппозиции в Минске, рассказывает Алексей Диковицкий.
Палатка возле белорусского посольства в Варшаве стоит уже восьмой день. В ней, несмотря на мороз, круглосуточно дежурят члены польской общественной организации «Союз за демократию в Белоруссии».
Доброе у нас ощущение. Мы
хорошо себя чувствуем, потому что поддерживаем правое дело. А если так, то настроение должно быть боевым. Кроме того, тем, кто сейчас находится на Октябрьской площади, в Минске тяжелее. К ним не пропускают даже людей с горячим чаем. Мы солидарны с ними, сказал Радио Свобода один из активистов Союза Антон. К вечеру количество людей у белорусского посольства увеличивается. Приходят десятки жителей Варшавы, чтобы поддержать участников акции и узнать последние новости из Минска. Активисты Союза за демократию в Белоруссии говорят, что будут продолжать находиться в палатках до тех пор, пока оппозиция будет протестовать в Минске. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Автомобилисты проведут автопробег, а затем в центре города состоится митинг. Цель акции – привлечь внимание общественности к этому делу. На четверг в краевом суде назначено рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Во многих российских городах прошли акции в его поддержку. Собраны 10 тысяч подписей. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, а второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа зарегистрированы в Египте. С 2003 года от этого заболевания умерли 103 человека, в основном в странах Азии. Президент России Владимир Путин завершает визит в Китай. Председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил сегодня о намерении Китая инвестировать в экономику России к 2020 году около 12 миллиардов долларов. В понедельник после переговоров Путина и Ху Цзиньтао было объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. Уверен, что все они будут реализованы, за ними стоят контракты в миллиарды долларов,
заявил Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В египетском городе Кена круизное судно наткнулось на опору моста. Один человек погиб, 35 получили ранения. По данным полиции, большая часть пострадавших – туристы из Германии. Ведется расследование. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поддержал идею формирования специального трибунала для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири год назад. По словам Аннана, власти Ливана по соображениям безопасности предложили провести судебные слушания за пределами страны. В состав трибунала войдут как ливанские юристы, так и представители других государств. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака. Он станет очагом нестабильности, местом, где будут планироваться и готовиться нападения на США,
заявил Джордж Буш. Европейский Союз будет продолжать оказывать помощь палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Специальный посланник Европейского Союза на Ближнем Востоке Марк Отте сообщил журналистам в Рамале, что Евросоюз не намерен прекращать гуманитарную помощь палестинцам и надеется на возобновление экономических и политических связей с палестинской автономией в полном объеме. Отте подчеркнул, что на днях Евросоюз перевел палестинцам 120 миллионов долларов в рамках экстренной помощи. Новый министр финансов палестинской автономии, член Хамас Умар Абдур-Разик, заявил, что палестинская автономия способна прожить и без финансовой помощи Европейского Союза, и в случае необходимости может найти другие источники финансирования, в том числе принять помощь от Ирана, если это не будет связано с какими-либо условиями. Самый крупный спонсор палестинской автономии, Европейский Союз, связывает дальнейшее оказание помощи автономии с требованиями международного сообщества к Хамас, отказом от террора, признанием Израиля и существующих палестино-израильских соглашений. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представителям пяти постоянных членов Совета и Германии не удалось существенно продвинуться в деле согласования текста резолюции по Ирану. США и их европейские союзники выступают за то, чтобы Иран полностью прекратил работы по обогащению урана. Китай и Россия не согласны с этим требованием. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели Михаила Евдокимова. В египетском городе Кена круизное судно наткнулось на опору моста. Один человек погиб, 35 ранены.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, 0-2. Ветер западный 3,8 метра в секунду. В Петербурге небольшой снег, около 5 градусов ниже 0. На северо-западе России небольшой снег, ночью холодно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. В первой части программы репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. В Барнауле накануне рассмотрения кассационной жалобы в деле Олега Щербинского, признанного виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова, тысячи автолюбителей проводят акцию протеста и митинг. С подробностями Олег Купчинский.
Сотни машин с белыми ленточками появились сегодня на дорогах Барнаула. Автолюбители таким образом выражают свою поддержку Олегу Щербинскому, который был признан виновным в гибели губернатора Евдокимова и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии и поселении. В Барнауле сегодня проходит массовая акция в поддержку железнодорожника из Бийска. Она проводится накануне рассмотрения кассационной жалобы на приговор зонального районного суда, которую Щербинский подал в краевой суд. С утра в разных районах Барнаула стоят автобусы с плакатами и громкоговорителями, и все желающие могут высказаться в поддержку Щербинского, а также поставить свои подписи. Затем колонна автолюбителей с плакатами и флагами отправится к месту проведения митинга в центре Барнаула. Этот митинг проводится по инициативе движения автомобилистов. Ожидается, что митинг соберет несколько тысяч человек. В нем также примут участие представители различных политических партий: «Единая Россия», «Республиканской партии России», «Родины», «Жизни» и КПРФ, а также профсоюза железнодорожников. Это уже второй митинг в поддержку Щербинского. Параллельно свой сбор подписей в поддержку Олега проводит и региональная организация партии «Единая Россия». Ее представители выступают за то, чтобы рассмотрение дела было открытым, и настаивают на оправдание автолюбителя. На Алтае уже собрано 10 тысяч подписей в поддержку Олега. Доверенное лицо Щербинского Виктор Клепиков считает, что многопартийная поддержка может помочь осужденному. Накануне сторонники Щербинского и его адвокаты провели пресс-конференцию. Они огласили ряд фактов, которые, по их мнению, свидетельствуют о предвзятом следствии и суде. Защита заявила, что на свидетелей ДТП могло быть оказано давление. Одни путаются в показаниях, а протоколы допросов других совпадают слово в слово. Адвокат Щербинского Сергей Шмаков заявил, что «Мерседес», в котором находился Евдокимов, угодил бы в кювет и без контакта с «Тойотой» Щербинского, поскольку несся с огромной скоростью. Точная скорость «Мерседеса» так и осталась неустановленной. По мнению адвоката, это говорит о том, что вина Щербинского не доказана. При повторном рассмотрении дела защита Щербинского будет настаивать на проведении дополнительных экспертиз и представить суду ряд ходатайств, которые были отклонены судом первой инстанции. В частности, будет оглашен факт незаконного использования на губернаторском автомобиле проблескового маячка, а также о том, что разрешение на его использование было подделано уже после аварии. Кроме того, защита Щербинского обратила внимание на то, что все четыре шины «Мерседеса» в момент ДТП имели возраст от 7 до 8 лет, хотя производители не рекомендуют использование шин старше 6 лет. Представители Щербинского заявили, что будут настаивать на полном оправдании автолюбителя.
Рассказывал Олег Купчинский. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. История с карикатурным скандалом в Вологде подходит к своему завершению, сообщает местная газета «Красный Север». Областная прокуратура закончила расследование уголовного дела в отношении бывшего главного редактора газеты «Наш регион плюс» Анны Смирновой, которую обвиняют в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. Причиной стала статья в газете «Наш регион плюс», где были приведены мнения экспертов относительно карикатурного пророка Мухаммеда в европейской прессе и, в качестве пояснительных иллюстраций, 12 рисунков с изображением мужчин в арабской одежде. На днях уголовное дело было передано в Вологодский городской суд. Когда начнется слушание, пока неизвестно, пишет газета «Красный Север» и напоминает, что согласно Уголовному кодексу, Смирновой грозит лишение свободы от 3 до 5 лет. Листовки националистического содержания снова появились в нашем городе, пишет газета «Голос Череповца». На днях на одной из автобусных остановок была обнаружена листовка, призывавшая русских женщин не поддерживать отношения с представителями других национальностей. Комментируя ситуацию, газета напоминает, что в январе листовка антисемитского содержания была найдена на одном из предприятий города, однако уголовное дело так и не было возбуждено. Как объяснили в прокуратуре, это связано с отсутствием события преступления. Количество найденных листовок было незначительным и, следовательно, не попадало под понятие «массовое распространение», пишет газета «Голос Череповца». «Город на паперти». Под таким заголовком газета «Правда Северо-Запада» пишет о ситуации в Новодвинске, городе Архангельской области. Недавно представители городских властей объявили, что у новодвинских бездомных появился шанс получить помощь от датских благотворительных организаций. Это было преподнесено как достижение, комментирует газета. Однако подобных достижений следовало бы стыдиться. Дело в том, что в местном бюджете на 2006 год фактически не предусмотрено средств на ресоциализацию, то есть возвращение к нормальной жизни бездомных. И теперь, когда местные бомжи стоят с протянутой рукой на паперти, органы опеки вынуждены просить подаяние у благополучных датчан, заключает архангельская газета «Правда Северо-Запада».
Обзор подготовил Илья Орлов. Министерство финансов России по поручению правительства готовит проект изменений в закон об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Эти изменения предусматривают упрощенную процедуру оформления ДТП без выезда сотрудников ГИБДД и прямое урегулирование убытков. Об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Что происходит сегодня после дорожно-транспортного происшествия, известно всем. Столкнувшиеся машины часами остаются на месте, потом приезжают сотрудники ГИБДД, начинается долгая процедура оформления ДТП, а на дороге растет пробка. Общение со страховыми компаниями тоже часто превращается в испытание для участников ДТП. Это не рыночная система, наследие советских времен, считает директор Всероссийского союза аварийных комиссаров Юрий Легин.
Госслужащий решает вопросы о выплате нескольких сот долларов. Ну, практически единовременно там на месте можно решить в ту или иную сторону этот вопрос. Вот повод для коррупции, вот повод для того, чтобы злоупотреблять.
Минфин предлагает прямое урегулирование убытков, введение европротокола, возможность оформления ДТП в случае отсутствия вреда здоровью участникам происшествия без сотрудников ГИБДД. Говорит президент ассистантской компании «ЛАД» Игорь Голубев.
Европротокол – это некий формализованный документ, который позволяет без участия сотрудников ГИБДД квалифицировать дорожно-транспортное происшествие, определить степень вины участников в нанесенном ущербе, что совершенно не влечет за собой прямого урегулирования убытков. Прямое урегулирование убытков – это процедура, при которой страхователь, пострадавший в результате ДТП за получением возмещения, обращается в свою страховую компанию, а не в страховую компанию оппонента, как это происходит сегодня у нас. Возможность оформления дорожно-транспортных происшествий без сотрудников ГИБДД – это необходимое условие для потенциального введения системы Европротокола, но не более того.
Предполагается, что сумма, по которой при ДТП последует прямое возмещение убытков, будет не более 20 тысяч рублей. Но тут, опасаются страховые компании, может расцвести мошенничество. И все же аварийные комиссары могут быть выгодны страховщикам, хотя бы тем, что предоставят схему ДТП. Согласно поправкам Минфина к закону об ОСАГО, новая система должна заработать в России с 1 июля 2007 года.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Санкт-Петербургском городском суде сегодня коллегия присяжных огласит вердикт обвиняемым в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались от птичьего гриппа. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Автомобилисты проведут автопробег, затем в центре города состоится митинг. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поддержал формирование специального суда, в состав которого войдут ливанские и иностранные судьи для расследования обстоятельств убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири год назад. В египетском городе Кена при кораблекрушении один человек погиб и 35 получили ранения. По данным полицейских, большая часть пострадавших – туристы из Германии. Накануне круизное судно столкнулось с опорой моста. Ведется расследование. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Геннис. В программе «Молитвы за убийц. Роман-антиутопия» Роберта Феррино. Дискуссия об устройстве литературного канона. Фильм Майкла Винтерботтома «Тристрам Шенди». Репортаж «Звезды балета» в Нью-Йорке. Слушайте все эти темы сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости культуры. С ними вас познакомит Игорь Померанцев.
Первый саудовский художественный фильм снят в Дубае. Он называется «Как дела?» и рассказывает о противоборстве умеренных и радикальных мусульман. Жанр фильма – комедия. Режиссер картины – канадец палестинского происхождения. Сценарий написали ливанец и египтянин. Саудовские клерикалы рассматривают искусство кино как аморальное орудие Запада. В создании картины принимала участие Мансур, саудовская женщина-режиссер, снявшая революционную по меркам Саудовского королевства документальную ленту «Женщины без тени». В минувший понедельник в Нью-Йорке музыкант Майкл Стайп, актриса Сьюзан Сарандон и пацифистка Синди Шиен, мать солдата, убитого в Ираке, организовали концерт, выручка от которого будет передана антивоенным организациям. Концерт прошел под девизом «Верните их домой сейчас». В ходе акции были проданы 3000 билетов. В Великобритании опубликованы статистические данные, свидетельствующие о том, что число посетителей столичных музеев снизилось на 24%. Это напрямую связано с террористическим актом в лондонском метро и автобусах, организованным исламистами-радикалами в июле прошлого года. Испанский художник Сантьяго Сьерра принял решение свернуть проект, в рамках которого он превратил синагогу в немецком городе Пулгейме в подобие газовой камеры. 12 марта состоялось открытие проекта, на котором 200 посетителей осмотрели композицию, надев противогазы. Ряд организаций обвинили Сьерру в глумлении над жертвами Холокоста. Художник утверждает, что его неверно поняли. Аль Пачино сыграет царя Ирода в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Саломея». Спектакль будет идти в Лос-Анджелесе с 14 апреля по 14 мая. Ответственный китайский чиновник в области спорта заявил, что успех Пекинской Олимпиады в 2008 году во многом зависит от поведения и хороших манер китайцев. Иностранцы часто критикуют китайцев, особенно жителей Пекина, за грубость, нарушение дорожных правил, гам и суматоху. Ранее власти призвали жителей отказаться от укоренившейся традиции плевать на улицы.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев. А сейчас новости науки. С ними вас познакомит Александр Сергеев.
Человечество ответственно за самое крупное на Земле исчезновение видов со времен вымирания динозавров, утверждается в отчете Организации Объединенных Наций, который подготовлен в рамках Конвенции по сохранению биоразнообразия. В настоящее время виды исчезают в 1000 раз быстрее, чем в среднем характерно для эволюции жизни на Земле. Только за последние 500 лет полностью исчезло 844 вида многоклеточных животных и растений, говорится в докладе ООН. Специалисты по космическим исследованиям из Корнельского университета предлагают направить зонд Stardust, который месяц назад доставил на Землю образцы пыли кометы Вильда-2, на встречу с другой кометой. Речь идет о комете Темпеля-1, бомбардировку которой летом прошлого года выполнил другой американский зонд Deep Impact. У зонда Stardust достаточно топлива для выполнения маневра, чтобы в 2011 году встретиться с кометой Темпеля-1. Stardust уже не сможет доставить на Землю образцы, но вся бортовая научная аппаратура работает нормально. Спустя 6 лет изучить с близкого расстояния последствия бомбардировки ядра кометы представляет значительный научный интерес. Даже небольшое повышение среднегодовой температуры может привести к значительному росту заболеваемости малярией в Африке, утверждают экологи из Университета Мичигана в Энн-Арборе. Построенная ими математическая модель показывает, что повышение температуры на 1 градус приводит к увеличению популяции москитов на 30-40%. Еще более сильно этот эффект выражен на возвышенностях, где малярийные комары обычно не размножаются. Экологи считают, что в нынешнем быстром росте заболеваемости малярией в Восточной Африке, наряду с другими факторами, сыграла роль и потепление климата примерно на 0,5 градуса с 1970 года. Завтра, 23 марта, в 15 часов, в интернете пройдет онлайновая пресс-конференция академика Михаила Кирпичникова, председателя Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации. Планируется обсудить перспективы деятельности ВАК, возможные изменения требований к соискателям ученых степеней, планы изменения числа ученых советов. Пресс-конференция будет проходить на сайте www.garant.ru. В настоящее время на сайте Garant.ru ведется прием вопросов. Больше всего посетителей волнует вопрос, почему при защите докторских диссертаций ВАК не признает работы, опубликованные в международных научных журналах. Этой теме посвящен каждый 6-й вопрос. Также много спрашивают о возможности открытой публикации сведений о присуждаемых ученых степенях.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев. В Великобритании уже неделю продолжается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. 6 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях препарата в одной из лондонских клиник, оказались в реанимации. Американская фармацевтическая компания Perexel, проводившая опыты, была вынуждена прекратить испытания. Эта драма неожиданно оживила общественные дискуссии о тестировании новых лекарств на животных и людях. За развитием этой истории в последние дни следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Клинические испытания проходили 13 марта в госпитале Northwick Park. 2 из 8 участников дали плацебо, остальные 6 получили инъекцию препарата под названием TGN-1412 из класса моноклональных антител. В течение нескольких часов после начала эксперимента состояние испытуемых резко ухудшилось, стали отказывать один за другим внутренние органы. Раста Хан, один из участников эксперимента, которому досталась пустышка, говорит, что ему невероятно повезло. Вот как он описал то, чему стал свидетелем. Человек справа от меня стал жаловаться на сильные головные боли. Он стонал и корчился, пока, наконец, не потерял сознание. Потом он очнулся, стал задыхаться, его беспрерывно тошнило. В это время мужчина слева от меня, огромный, крепкий здоровяк, встал, чтобы пойти в туалет. Он не смог сделать и шага, ноги его не слушались, и он свалился без сознания. Тот, что справа, сипел и задыхался, то терял сознание, то приходил в себя. Его ломали спазмы и судороги, как будто кто-то вбежал вбивал ему колья в спину. Медсестры остановили исследование и задернули занавески между кроватями, но все равно были слышны стоны со всех сторон. Врачи констатировали у пострадавших обширные воспалительные процессы в тканях и множественную дисфункцию внутренних органов. Тяжелые отеки сильно изменили внешность некоторых добровольцев. Подруга одного из пострадавших в ходе эксперимента говорит, что тот выглядит как человек-слон. Он весь раздутый, кожа натянута, он ничего не слышит, еле может дышать. На него страшно смотреть, он опух абсолютно весь. Представитель независимой исследовательской организации Parexel, проводивший тесты, заявил, что все правила были соблюдены. Препарат прошел все необходимые стадии лабораторных исследований и тесты на животных. Предположительно, препарат должен был усиливать функцию человеческого белка, находящегося на поверхности белых кровяных телец. Большинство моноклониальных антител предотвращает развитие различных недугов, в том числе и опухолей. Препараты этого класса получили широкое распространение за последние 20 лет, в том числе в сфере лечения раковых заболеваний. По мнению многих экспертов, тесты на животных могут дать ошибочное представление о безопасности препарата для человека. В данном случае, по некоторым предположениям, препарат действовал на белок, который присутствует только у человека. Дэвид Гловер – медисследователь. Он посвятил 10 лет изучению моноклониальных антител. Он считает, что было ошибкой тестировать препарат на здоровых добровольцев, поскольку их иммунная система работает нормально, и усиление ее функций могло привести к перегрузкам. У разных видов животных могут быть совершенно разные реакции на тестируемый препарат, и результаты невозможно однозначно интерпретировать. В данном случае, возможно, нужно было вначале применить технику так называемого микротестирования, когда у человека на руке выращивается нарыв, и на нем тестируется препарат в небольшой дозе, прежде чем применять его на целом теле. Если не исключена возможность того, что добровольцам будет нанесен вред, этот риск все же может быть оправдан тем, что эти добровольцы получили бы и надежду на какое-то улучшение для себя. Так было бы в случае, если бы препарат тестировался на больных лейкемией, для лечения которых он и предназначен. В случае со здоровыми участниками у них не было никакой выгоды от нового препарата. За участие в клиническом испытании препарата каждому добровольцу платят до 150 фунтов за каждый день. В Великобритании множество студентов идут на такие испытания во время каникул. Дэвид О'Коннелл намеревался тоже принять участие в тестировании TGN-1412. Клинические испытания – это возможность для студента довольно быстро заработать много денег. В прошлом году я таким образом смог оплатить свое обучение в университете. Я чувствую себя частично ответственным за то, что рассказывал пострадавшим о финансовых выгодах этих испытаний. На данный момент состояние четверых из шести пострадавших стабилизировано. Они пришли в сознание и отключены от аппаратов искусственного дыхания. Однако врачи утверждают, что пока рано делать какие-либо прогнозы о том, каким будет их будущее.
Из Лондона передавала Елена Воронцова. Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы». Медицинский диагноз как способ реабилитации Министерства обороны. С чем связан очередной разворот в деле Сычева? Обсуждают эту тему военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец и руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 29 минут. Послушайте заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
«Свобода. Новости».
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Во вторник были задержаны десятки сторонников оппозиции. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В четверг в краевом суде назначено рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Щербинского. Ранее акции в его поддержку прошли во многих российских городах, собрано десятки тысяч подписей. Президент России Владимир Путин завершает официальный визит в Китай. Сегодня глава российского государства выступил на экономическом форуме, в котором принимали участие представители деловых кругов двух стран. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались от птичьего гриппа. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поддержал идею формирования специального трибунала для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири год назад. В египетском городе Кена круизное судно наткнулось на опору моста. Один человек погиб, 35 получили ранения. Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представителям 5 постоянных членов Совета и Германии не удалось существенно продвинуться в деле согласования текста резолюции по Ирану. В Испании суд выдвинул обвинение в терроризме против 32 человек. В Великобритании перед судом предстали 7 исламистов, обвиняемых в подготовке терактов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости с Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Леонид Вакуев направил в адрес председателя правительства России Михаила Фродкова обращение о нарушении конституционных прав граждан на вознаграждение за труд и невыполнение обязательств по завершению строительства комплекса аэропорта Сыктывкар в Республике Коми. Поскольку постановлением российского правительства в прошлом году было отменено право финансировать содержание персонала дирекции строительства аэропорта из средств, предусмотренных на капитальные вложения, работники предприятия остались без заработной платы. Строительство нового аэропорта затягивается, а ныне действующий аэропорт, расположенный в центре Сыктывкара, уже не обеспечивает безопасность населения и негативно влияет на экологическую обстановку. Арбитражный суд Калининградской области признал Калининградский янтарный комбинат несостоятельным банкротом и принял решение открыть на предприятии конкурсное производство сроком на 1 год. Напомним, что внешний управляющий предприятием Александр Решетов, сдающий сейчас свои полномочия, подверг резкой критике инициативы губернатора Георгия Буоса о передаче предприятия из федерального ведения в региональное, заявив, что активности губернатора управляют отдельные люди, которые неоднократно пытались вернуть Калининградский янтарный комбинат в состояние конца 90-х годов, когда предприятие было окутано сетями янтарной мафии. Сегодня законодательное собрание Вологодской области примет окончательное решение относительно закона, который призван упорядочить игорный бизнес на территории области. Напомним, что при обсуждении проекта закона среди депутатов были разногласия, касающиеся деталей, однако парламентарии готовы принять закон в первом чтении. Карельское отделение молодежной правозащитной группы выразило озабоченность намерениями ряда депутатов Законодательного собрания Республики поднять с 5 до 7% количество голосов, которое необходимо получить политическим партиям на выборах в местный парламент, чтобы иметь в нем своих представителей. Правозащитники считают, что в парламенте должны быть представлены все политические и общественные силы Республики Карелия, от крупных партий до самых небольших групп, поскольку однопартийность, по их мнению, еще больше ограничит свободы граждан и не изменит их жизнь к лучшему. Памятники деревянного зодчества города Петрозаводска находятся на грани уничтожения. Об этом говорится в письме, подписанном академиком Российской академии архитектуры и строительных наук Вячеславом Арфинским. Поводом для обращения известного ученого послужили попытки местных чиновников получить разрешение на снос деревянных зданий в центре карельской столицы, находящихся под охраной государства. Академик архитектуры выразил опасение, что нынешняя политика местных властей по отношению к культурным объектам может привести к утрате Петрозаводском статуса исторического города.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Дмитрий Казнин. На очереди опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Кто, по вашему мнению, должен выезжать на место ДТП? Сотрудники ГИБДД или аварийные комиссары? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Аварийный комиссар, потому что это удобно, помогает оформить правильным образом документы и сориентировать в этой ситуации.
А инспектор?
Он, мне кажется, менее заинтересован в правильности или неправильности оценки ДТП. Стараются как-то финансово, наоборот, себя обеспечить.
Сотрудник ГИБДД, я считаю, что нужен для того, чтобы оценить виновность участников ДТП, а страховая компания, чтобы оценить ущерб, понесенный лицами, которые совершили ДТП.
Аварийный комиссар-то приедет быстрее, чем гаишник. Хоть мой, хоть клиент. Так, если авария небольшая, сколько ждать? Ну, если уж крупная авария, гаишник нужна. А если не крупная, то не нужна.
Я считаю, что должен быть и аварийный комиссар обеих сторон, и сотрудник ГИБДД. В таком случае это будет объективно. Наши реалии таковы, что чем больше сторон в данном разборе участвует, тем это все объективнее происходит.
Если ДТП не очень серьезное, и оба участники застрахованы, они могут решить этот вопрос, не вызывая вообще никого, просто меняясь визитками страховых компаний. А если они этот вопрос по каким-то причинам не могут решить на месте, они могут вызвать комиссаров. А если авария связана с человеческими жертвами, тогда необходимо, наверное, присутствие сотрудников ГИБДД.
Наверное, все-таки аварийные комиссары. Наверное, они более специализированы. Когда человек занимается одним конкретным делом, он уже набивает руку и уже более квалифицированная помощь. Вот мне так кажется. Чем когда человек полностью все объединяет.
Больше полномочий дать аварийным комиссарам, чтобы они все решали. Очень много бюрократических проволочек, времени затягивается при рассмотрении всех вопросов милиции. Им некогда какие-то проблемы возникают, люди даже деньги платят, чтобы быстрее получить бумаги необходимые.
В связи с тем, что к сотрудникам ГИБДД у нас отношения достаточно такие товарно-денежные, то, наверное, лучше, чтобы рассматривал комиссар. Я думаю, что вполне может.
Гаишники приезжают с опозданием. И этого комиссара долго ждать приходится. Создается куча проблем у водителей. Идут они в страховую компанию того человека, который ударил. И там начинаются такие проблемы, что люди просто готовы решить любым путем, чтобы не связываться с этими делами.
Не секрет, что для нас аварийные комиссары – дело совершенно новое. Они имеют на руках все необходимые права, чтобы можно было оспорить это дело в суде. Зная по жизни ситуацию, я считаю, что должны приезжать все максимально большое количество, потому что чем больше подписей, тем лучше и спокойнее жить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, должен выезжать на место ДТП – сотрудники ГИБДД или аварийные комиссары?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. В продолжение темы предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента о том, как работает и работает ли вообще служба аварийных комиссаров в Карелии, нужна ли она в России, что об этом думают специалисты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петрозаводске Сергей Коробов.
Идея создания в России института аварийных комиссаров возникла, как известно, во след изменениям в дорожном законодательстве. Закон об автогражданке вызвал огромный рост числа оформляемых происшествий. Помочь разобраться ГИБДД и страховым компаниям в особенностях ДТП должны аварийные комиссары. И прежде всего в ситуациях, когда авария не очень серьезная, и в ее рассмотрении можно обойтись без сотрудников автоинспекции. Работники ГИБДД заявляют, что аварийные комиссары могли бы существенно им помочь, взяв на себя часть работы. Однако положение дел в этой сфере в Карелии сегодня таково, что многие водители ничего об аварийных комиссарах даже и не слышали. Во многом потому, что далеко не каждая страховая компания идет на создание соответствующего подразделения. Делают это лишь крупные фирмы. На взгляд специалистов, реальной независимой службы аварийных комиссаров в республике пока не существует. Говорит руководитель Карельского отделения Межрегионального фонда безопасности дорожного движения Александр Васильев.
Службы аварийных комиссаров практически нету, так, единой. В каждой страховой компании там свои аварийные комиссары. И они решают вопросы каждой страховой компании своей. Но это будет создано только в том случае, когда будет создана соответствующая законодательная база. Тогда она будет реально, служба аварийных комиссаров. и не все страховые компании пошли на создание общей какой-то структуры, так как это должно финансироваться. И российское страховое общество, если ему будет поручено это, то оно, конечно, сможет профинансировать. Я говорю о общей структуре аварийных комиссаров, которые будут независимы ни от каких страховых компаний. Они будут обслуживать всех. Скажем так, для примера, столкновение трех автомашин. Все три машины застрахованы в разных страховых компаниях. Но оформлять должна служба аварийных комиссаров, независимая. Оформили ДТП, определили виновность, невиновность и разослали материалы в соответствующие страховые компании. И все, дальше они разбираются сами.
Пока же на корейских дорогах разбираться большей частью приходится по старинке. Аварийные комиссары на месте происшествия появляются редко. Хотя, вне сомнений, в их присутствии заинтересованы все участники разрешения дорожного конфликта.
Из Петрозаводска передавал Сергей Коробов. А информационную программу «Время свободы» продолжают истории Запада и Востока. Их представит Равшан Гусейнов.
Отныне на кошерных отделениях сети «Макдональдс» привычную красно-желтую вывеску сменит бело-голубая с указанием на иврите и по-английски «кошерно». На этом настоял главный раввин Тель-Авива Исраэль Мейер Лау, отказавшись выдать сертификат кошерности «Макдональдсам» без соответствующей вывески. По его словам, верующие должны заранее точно знать, что ресторан, в который они идут, кошерный.
You must make very clear between the kosher and the non-kosher restaurant.
Должно быть ясно обозначено, кошерный ресторан или нет. Голубой – это цвет неба, талита израильского флага. Не то чтобы я был против красного цвета, просто различие в обозначениях должно быть ясным и недвусмысленным. Дело в том, что хотя во всех израильских «Макдональдсах» используются исключительно кошерные продукты, часть ресторанов сети предлагает одновременно молочные и мясные блюда, что является вопиющим нарушением для верующих. В кошерных ресторанах все молочные ингредиенты заменяют суррогатами на основе растительного масла, так называемые парвы. Некоторые из ресторанов «Макдональдс» также работают в субботы и в религиозные праздники и потому являются нечистыми для евреев-ортодоксов. По закону, ресторан, претендующий на кошерность, должен иметь на видном месте сертификат главного раввината. Представитель ортодоксальной общины Харидим ни за что не станет есть в ресторане, не имея перед глазами такого подтверждения. Бело-голубые вывески увенчают около 10 ресторанов сети в Израиле, а в будущем «Макдональдс» намерен распространить эту практику по всему миру, в местах, где обитают ортодоксальные евреи. Надо сказать, что несмотря на довольно высокие полномочия раввинов, абсолютному большинству рядовых израильтян, даже придерживающихся еврейских религиозных традиций, сертификат раввината не указ. Большинство израильтян не мешают молочное с мясным. Чаще всего при заказе мясного блюда в некошерном ресторане израильтяне просто ограничивают себя отказом от мороженого или молока к кофе. Для большинства жителей Израиля религия – это больше культурные традиции и моральные нормы, нежели догма ортодоксов. Между тем, традиционный израильский общепит предлагает широкий выбор блюд из категории фастфуд. В первую очередь, это известные во всем мире фалафель и шуарма. Фалафель, которым торгуют повсеместно, это шарики из мятого гороха, поджаренные на масле до золотистого цвета. Кулечка с фалафелем, купленного в одном из многочисленных киосков, за несколько шекелей хватит на то, чтобы утолить голод на ходу, что немаловажно в наш век постоянного дефицита времени. Однако королева израильского фастфуда – шуарма. В различных регионах мира ее знают как донер, гирус или джайрус, но в израильском исполнении шуарма несколько отличается от своих европейских аналогов. Здесь и порция раза в два больше европейской, и в отличие от тамошней сухой курицы или приторно-жирной свинины пополам с капустой, вам подадут лепешку пита, набитую сочной, зажаренной на вертеле баранины или в бюджетном варианте индюшатины.
Из басарца.
Мясо у нас индюшатина с бараньим жиром. Нет, баранины нет. Положи пока себе на тарелку соленья и всего, что хочешь. Бери-бери, не стесняйся. Самая острая приправа там, с краю, в чашке. Чувствуй себя как дома. Подбадривает нерешительного клиента хозяин ресторанчика. Выбор гарниров и приправ действительно радует глаз. Как разнообразием, так и свежестью. Всевозможные салаты и соленья. Приправы острые, пикантные, кислые, кисло-сладкие, жареные на масле баклажаны и перец, картофельная соломка, чипс. Все это можно брать самому на тарелку, без ограничений, если только покупаешь порцию шуармы. В конце трапезы обязательный кофе, приготовленный на огне, по-арабски, с кардамоном и что тоже радует за счет заведения. Кроме шуармы и фалафеля, израильская индустрия быстрого питания предлагает широкий выбор бурекос – маленьких хрустящих пирожков из слоеного теста с начинкой из сыра, шпината, грибов или картофеля. Парочкой бурека с чашкой кофе можно заморить червячка в суете рабочего дня. Внимание гурманов заслуживают иракские кубы, мясные тефтели с орешками ливанского кедра и специями в оболочке из горохового или соевого теста, обжаренные в масле до золотисто-коричневого цвета. В арабских городках и деревнях можно на ходу полакомиться свежеиспеченной лафой, большой плоской лепешкой наподобие кавказского лаваша, которую пекут на раскаленном металлическом листе. Добавлю, что большинство взрослых израильтян выбирает свой традиционный ближневосточный фастфуд. А Макдональдс и подобные кафе и рестораны посещают в основном, чтобы доставить удовольствие своим детям, которые гамбургер в пестрой упаковке и колу в фирменном стакане предпочитают всем остальным кулинарным шедеврам мира. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 9 часов 45 минут. На очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Санкт-Петербургском городском суде сегодня коллегия присяжных огласит вердикт обвиняемым в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались от птичьего гриппа. В Барнауле проходит акция в поддержку водителя Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. Автомобилисты проведут автопробег, затем в центре города состоится митинг. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поддержал формирование специального суда, в состав которого войдут ливанские и иностранные судьи, для расследования обстоятельств убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири год назад. В египетском городе Кена при кораблекрушении 1 человек погиб и 35 получили ранения. По данным полицейских, большая часть пострадавших – туристы из Германии. Накануне круизное судно столкнулось с опорой моста. Ведется расследование. Президент России Владимир Путин завершает официальный визит в Китай. Сегодня глава российского государства выступит на экономическом форуме, в котором принимают участие представители деловых кругов 2 стран. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Муниципальные власти Нового Орлеана завершили работу над планом застройки города, разрушенного в конце прошлого лета ураганом Катрина. Некоторые горожане считают этот план противоречивым, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Новый Орлеан на пороге великих свершений. Призываю всех, кто выехал из города после урагана Катрина, возвращаться и строить новые дома. Но будьте готовы взять на себя определенный риск. Таков смысл послания мэра Нового Орлеана Рэя Нейгена своим согражданам. Городоначальник родины джаза обнародовал свой новый план восстановления города, согласно которому жилую застройку можно будет осуществлять во всех без исключения его частях, включая низинные районы, более всего пострадавшие от прошлогоднего урагана. Проект застройки составлен комитетом, который состоит из личных назначенцев мэра. Документ нацелен на строительство жилых домов, школ и объектов социальной инфраструктуры лучшего качества, чем существовали до урагана. Никому не будут чиниться препятствия в восстановлении поврежденных домов. Вернуться к родным очагам приглашаются все. Однако при этом мэр предупреждает. Текущие доклады и проверки укрепляют мою уверенность в том, что в предстоящий сезон ураганов этого года мы будем в большей безопасности. Тем не менее, хочу предупредить всех горожан о том, что после многочисленных проверок и испытаний инженерные войска пришли к выводу об определенной возможности затопления ряда низинных районов Нового Орлеана. Это может произойти, если вода перельется через края дамб при урагане, аналогичном Катрине. От этого не спасут даже дамбы, которые теперь очень хорошо укреплены. Новое наводнение не грозит респектабельному французскому кварталу и возвышенной части Нового Орлеана. Эти части города в основном вернулись к нормальной жизни. Угроза затопления сохраняется для нижнего 9-го района и восточной части Нового Орлеана. Живут там преимущественно афроамериканцы. Они расценивают новый план мэра как сигнал о том, что городские власти бросают их на произвол судьбы. План откровенно слабый. Наверное, городские власти не хотят, чтобы в город вернулись мои близкие, моя мать и мои внуки. Этот комитет расистский и коррумпированный. В него не входят представители низовых общественных организаций. Он не выражает интересы малоимущих. Он действует в интересах богачей, правящего класса. Как бы бурно ни комментировали план застройки несогласные, они реально уже ничего не могут предпринять. План мэра окончательный. Ожидается, что он будет одобрен властями штата Луизиана, которые отвечают за освоение средств, выделенных на восстановление из федерального бюджета. Следующим шагом должно стать направление в каждый жилой квартал Нового Орлеана групп, состоящих из планировщиков, архитекторов, специалистов по городскому проектированию. Им предстоит выяснить число домовладельцев, планирующих вернуться. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас считает план застройки удачным, но настаивает на более активном диалоге населения с властями. Если городские общины намерены доказать свою жизнеспособность, им следует установить тесный контакт с планировщиками, инженерами и архитекторами, чтобы обсудить, как они намерены вернуться к прежней жизни. Надежно ли их защитят дамбы? Получат ли они страховку от наводнения? Наконец, как выглядят уточненные карты с указанием высоты над уровнем моря? Все это важнейшая часть процесса планирования. В то же время я абсолютно согласен с тем, что, призывая горожан строить жилье в рискованных районах, власти Нового Орлеана должны взять на себя обязательство не бросать их на произвол судьбы и дать на это определенные гарантии. Людям надо растолковать, что им гарантирована помощь от правительства и что у них есть полное право вернуться на насиженные места. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас, афроамериканец, как, собственно, и Рэй Нейгин. Сам мэр стремится сохранить за собой эту должность на выборах, которые должны пройти 22 апреля. В списке кандидатов в мэры два десятка человек, включая вице-губернатора штата Луизиана Митча Ландрю. Рэй Нейгин рассчитывает на голоса многих тысяч эвакуированных, в основном афроамериканцев, которые до сих пор не могут вернуться назад. Предлагая людям рискнуть и отстраиваться заново, мэр указывает на то, что его план предусматривает совершенствование городской транспортной системы, а также системы эвакуации населения при повторном стихийном бедствии. Однако мэр ничего не говорит о том, намерен ли он улучшить работу таких важнейших муниципальных служб, как полицейская, пожарная и служба городской очистки. В январе специальная консультационная комиссия рекомендовала превратить часть разрушенных ураганом и наводнением кварталов Нового Орлеана в парки и запретить жилищное строительство в районах, где риск затопления особенно высок. Однако мэр отверг эти рекомендации при поддержке части жителей. Рэй Нейгин считает, что горожане имеют право на собственное решение относительно восстановления своего жилья. По сведениям властей Нового Орлеана, если до урагана Катрина в нем проживало 445 тысяч человек, то сейчас население города составляет 189 тысяч человек.
Из Вашингтона передавал Алан Давыдов. Далее в программе традиционная рубрика «Этот день, 22 марта, в истории Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свободы».
14-й культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. 14-й съезд партии, 25-й год. У микрофона автор Абдурахман Авторханов. 22 марта 69 года.
Еще не высохли чернила, которыми писались резолюции 13-го съезда партии против Троцкого, как Сталин открыл на 14-м съезде, 25-м году, новый поход против своих вчерашних союзников, против Зиновьева и Каменева. Зиновьев принадлежал к личной гвардии Ленина. И после победы Октябрьской революции Зиновьев был назначен председателем Петроградского совета вместо Троцкого, а Каменев был назначен председателем, первым председателем первого советского парламента. Во время болезни Ленина Зиновьев был фактическим лидером партии. Авторитету Зиновьева и Каменева Сталин был обязан победой над Троцким на 13-м съезде партии. По предложению Зиновьева 13-й съезд решил созвать следующий партийный съезд в Ленинграде. Сталин верно понял цель этого решения. В Ленинграде неограниченным диктатором был Зиновьев. 14-й съезд в отчине Зиновьева в Ленинграде должен был бы подготовить почву для юридического оформления фактического положения Зиновьева на посту преемника как лидер большевистской партии. Этого Сталин, конечно, не мог допустить. Однако, пока Зиновьев устроил иллюзию о будущей власти, Сталин закладывал основы для действительного собственного владычества. Он договорился с бухаринцами о новом блоке против Зиновьева и Каменева. Судьба зиновьевцев фактически была этим самым предрешена. Сталин заявил на 14-м съезде, что они, зиновьевцы, хотели установить в партии диктатуру триумвирата, включением туда Зиновьева, Троцкого и самого Сталина. Что он отказался войти в такой заговорческий триумвират. Наконец Сталин вытащил и бомбу, взрыв которой оказался потрясающим. Это очередная выдержка из завещания Ленина, что октябрьские ошибки Зиновьева и Каменева являются не случайными. Так возник блок Сталина с Бухариным, Рыковым и Томским против Зиновьева и Каменева. Роль Политбюро, куда ходили Зиновьев и Каменев, была фактически сведена на нет. Зиновьев и Каменев, и их ленинградские и московские друзья заявляли протест против этого. Как раз это и нужно было Сталину. Сталинцы и бухаринцы обвинили зиновьевцев во фракционной деятельности против Центрального комитета Коммунистической партии. Скоро борьба приняла открытый характер.
Историк Абдурахманов Тарханов. История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. Радио «Свобода». 22 марта 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день, 22 марта», которую представит Наталья Нестеренко.
«Мой сегодняшний день».
22 марта, среда. В Петербурге проходит неделя шведского кино. Показ одного из фильмов намечен в музее Анны Ахматовой, рассказала сотрудник музея и сегодняшний зритель Светлана Прасолова.
Этот фильм, как и в последующий день, 23 марта, один из в судьбе одного молодого человека, шведского дирижера Кристофера Валандера, который будет героем потом нашего вечера с 7 часов, потому что у нас будет показан о нем снятый в Швеции документальный фильм с таким названием, как «Музыка. Вопрос жизни и смерти». Будет интересно столкнуться с двумя культурами двух стран – Швеции и России.
Занятия с детьми в психоневрологическом интернате запланированы на сегодня у волонтера Лии Мумладзе. С помощью каких инструментов она пытается достичь сегодняшней цели?
Даю какие-то игрушки развивающие, делаю разную гимнастику. Есть, конечно, очень тяжелые детки. Дело в том, что очень многие дети неподвижны, лежат в своих кроватях из-за спастики, да, то есть они не имеют возможности двигать руками или ногами. И для меня самое важное – это движение, чтобы ребенок имел возможность что-то взять в руки, увидеть что-то.
И внимание Елены Данилевич, сотрудника Комитета по молодежной политике правительства Петербурга, привлекут проблемы студентов.
Сегодня я окажу на межвузовской студенческой конференции «Студенческое самоуправление в вузах Санкт-Петербурга». Вот, несмотря на такое немножко скучное название, тем не менее, это очень любопытная конференция. Будет идти речь о развитии лидерских качеств студенческой молодежи, вовлечении молодых в жизнь города, поиск новых форм работы. Будет вообще идти серьезный разговор о обстановке в студенческих общежитиях. Это мне тоже кажется очень актуально. Самое интересное – это послушать именно самих ребят, как они воспринимают эту идею, что они собираются делать, как они видят развитие этой идеи.
Это были Елена Данилевич, сотрудник Комитета по молодежной политике правительства Петербурга, волонтер Лия Мумладзе и Светлана Прасолова, сотрудник музея Анны Ахматовой.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Его темы – Польша и помощь белорусской оппозиции, общественные слушания по проекту «Сахалин-2», реформа образования в Испании, почему люди стареют, первая беседа цикла. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» ведущая Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мое выступление за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».